Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские военные сепаратисты обвиняют друг друга в срыве перемирия. Кто именно и почему участвует в мирных переговорах с обеих сторон? В Ливии в обстановке хаоса и анархии завершилась подготовка к парламентским выборам. Какое значение имеет эта политическая кампания? В Белоруссии открывается сеть русских центров. Для чего понадобились эти учреждения в полностью русифицированной стране? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Попытка президента Украины Петра Порошенко достичь перемирия в восточных регионах страны показалась убедительной российскому президенту Владимиру Путину. Так пресс-служба объяснила решение Путина отменить постановление об использовании вооруженных сил России на территории Украины. Постановление по его команде было принято Советом Федерации 1 марта, чтобы обеспечить аннексию Крыма под предлогом защиты российских граждан. Перемирие, ставшее формальным поводом для отмены разрешения на ввод российских войск на Украину, действует с выходных. 23 июня начались трехсторонние переговоры между Киевом и властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За период временного мира жизнь простых людей к лучшему изменилась незначительно. Об этом говорят местные жители. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В городе относительно спокойно. Такая формулировка сейчас используется в Донецке, Луганске и горячих точках этих областей Украины, если нужно выразить слабую надежду на улучшение, если реже звучат выстрелы или всего-навсего лучше, чем в Славянске. Этот город для жителей Донбасса стал мерилом худшего на данный момент, что подтверждает рассказ пресс-секретаря Донецкой областной государственной администрации Ильи Суздалева.
Сегодня, слава богу, ситуация в Донецке достаточно спокойная, смотреть относительно Славянска или Северо области, или относительно того, как было в Донецке, предположим, в конце мая, работает общественный транспорт, собственно говоря, как не только в Донецке, работает в целом в области. У нас осуществляются междугородние перевозки в полном объеме по области, за исключением трех городов, это Славянск, Светогорск и Красный Лиман. Туда из Донецка нет автобусного сообщения временно. А так, открыты маршруты на юг, на море. Из Донецка можно уехать традиционно по южным маршрутам. Ну, я как просто житель города, честно говоря, никаких изменений не замечаю. Но с тем, что было вчера утром, да, до того, как было объявлено это перемирие, с тем, что сегодня утром. Вот, все точно так же. Ну, я думаю, перемирие тут как бы должно... Результаты перемирия, они могут быть видны, наверное, не столько в Донецке, сколько в зонах региона, где ведутся активные боевые действия. Это север области, в частности, это Снежное, ну, та часть приграничной регионы. Ну, у нас сегодня самые сложные, практически неконтролируемые, это город Славянск остается, но там, тем не менее, и даже там совместно с местными органами власти там обеспечивается тоже подвоз продуктов питания. В Славянске, к сожалению, магазины практически не работают, так как там нет электричества, ну, и ряд других проблем. Продукты, в общем, торгуют с машин. Здравоохранение в Славянске работает также, но оно координируется из области. Там оказывается сегодня только экстренная медицинская помощь. Больных, которые нуждаются там в госпитализации, их по мере возможности перевозят в близлежащие города, где ситуация более спокойна. Есть сложные города, такие как Горловка, где мэр уже удерживается более не в заложниках. В Мариуполе, например, там уже украинских флаги висят. То есть там ситуация, насколько это возможно, стабилизировалась.
В Донецке достаточно спокойно, говорит Илья Суздалев и добавляет. Все относительно, и если сравнивать с тем, как было год назад, конечно, здесь сейчас кошмар. Вооруженные люди на улицах, ограбления, автомобили отбирают и так далее. То же самое творится в Луганске. Бывали даже случаи массового бандитизма, рассказывает журналист здешней реальной газеты Андрей Аношин.
Периодически слышны выстрелы, но это такие вот не то, к чему мы привыкли, не минометные обстрелы, не гаубичные даже, о чем предполагалось, а такие вот выстрелы из автоматов. Слышны сирены милицейские, взрывов и выстрелов таких вот, как я говорил, из тяжелого оружия не слышно. Представители так называемых ополченцев согласились, как мы все понимаем, на перемирие, и они, в принципе, согласны на прекращение временного огня до 27 числа. И люди надеются, что это перемирие будет уже таким решительным шагом к прекращению огня полноценному, и Луганщина сможет жить спокойно уже, может быть, в других немного политических измерениях, политических формациях. Люди, ну, очень многие следят за вот этим политическим процессом, за переговорным процессом, и ощущают, что, ну, знаете, первый день особенно это было на выходных, когда узнали люди о перемирии, мало кто верил в это, потому что считали, что ополченцы или вот представители ЛНР, они не согласятся ни на какие вообще переговоры. Город по вечерам по-прежнему практически пуст. У нас были массовые случаи бандитизма на улицах, и очень сложно сказать, кто именно этим занимается. Либо это действительно представители ЛНР, либо это какие-то мародеры, потому что очень сложно отделить первых от вторых. У них у всех камуфляж, зачастую закрыты лица.
По словам Андрея Анушина, луганчане в большинстве своем сидят по домам. На улицах после 7 вечера пусто. И не только потому, что обстановка тревожная, но и по причине дождливой погоды. Многие жители города полагают, что об успехе переговоров можно будет судить не раньше выходных, когда формально истечет срок перемирия. Но и сейчас в отношении перемирия слово «формально» определяющее. Военные сепаратисты обвиняют друг друга в его срыве. О непрекращающихся обстрелах позиций украинских военнослужащих сообщил руководитель пресс-службы антитеррористической операции Владислав Селезнев. В частности, по его данным, за минувшие сутки несколько раз был обстрелен блокпост на перекрестке дорог в направлении городов Красный Лиман и Славянск в Донецкой области. В свою очередь, в штабе ополчения Луганской области заявляют, что украинская армия ведет артиллерийский обстрел поселка Приволье в районе Лисичанска. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют, что так называемая Донецкая Народная Республика не выступает стороной переговорного процесса. По словам представителя Совета, продолжается работа трехсторонней контактной рабочей группы с участием представителей Украины, ОБСЕ и России для осуществления мирного плана президента Украины Порошенко. В Киеве обсуждают больше не итоги Донецкой встречи, а персональный состав ее участников, рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Украинские власти на переговорах в Донецке по поручению главы государства Петра Порошенко представлял экс-президент страны Леонид Кучма. За одним столом с ним сидел и руководитель общественного движения «Украинский выбор», кум российского президента Виктор Медведчук. До сих пор непонятно, какую сторону он представлял на Донецкой встрече. Как известно, Медведчук выступает за федерализацию Украины, он противник евроинтеграции и в последние годы вел активную кампанию за присоединение Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. 22 июня, когда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют начало контактов Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, появились предположения, что, очевидно, Медведчук будет представлять сторону сепаратистов в диалоге с украинскими властями. А 23 июня, после встречи Медведчука с Порошенко, пресса утверждала, что лидер украинского выбора будет представлять на переговорах с сепаратистами интересы официального Киева. Впрочем, в президентской администрации такие предположения сразу же опровергли. О роли Медведчука в процессе урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях рассуждает политолог Виктор Небоженко.
Медведчук выбрал очень оригинальное решение. Он решил выбрать маргинальную роль. То есть в Донецке он представляет Киев и Кремль, а в Киеве он представляет Донецк и Кремль. То есть в таком треугольнике это уже, конечно же, необычно. Повторяю, у него нету четкого представительства какой-то одной стороны. Он хочет сохранить некий арбитраж, но арбитраж может делать только международные организации, а не отдельный человек, какое бы личное его влияние не было. В этой ситуации просто я думаю, что через неделю Медведчуку нужно все-таки определяться, он представляет Донецк, или он представляет Киев, или он представляет Путина. Потому что они близкие друзья, и вы знаете, что пресс-служба президента Путина благосклонно отнеслась к появлению Медведчука. Так что пока он выбрал позицию как бы хитрую, но на самом деле очень неэффективную с точки зрения международной практики переговорной и миротворческой деятельности. То есть надо все-таки выбрать какую-то сторону и ее представлять, а не пытаться быть арбитражем, не имея, грубо говоря, международного мандата.
Не меньше вопросов возникает и в отношении экс-президента Леонида Кучмы, который в свое время выстроил во власти олигархическую систему и вызвал первый Первый Майдан в 2004 году. Тогда против Кучмы выступал и нынешний глава украинского государства, фактически пришедший к власти в результате Второго Майдана. Почему Порошенко решил привлечь к своему мирному плану именно Кучму, а не, скажем, бывших президентов Леонида Кравчука или Виктора Ющенко? Вот как на этот вопрос отвечает Виктор Небоженко.
Кравчук, в общем-то, уже не молод, чтобы мотаться по баррикадам. А Ющенко, вы знаете, очень неконструктивный человек, как политик. Проблема с Кучмой заключается в том, что за переговорным процессом, за сепаратистским этим конфликтом, есть же фигуры еще отношений двух хозяев Украины. Это владельца 16-миллиардного состояния Ахметова и известного своей политико-патриотической деятельностью за последние полгода Коломойского. Неучастие их в переговорном процессе по замерение сепаратистского мятежа, оно резко сужает возможности любой переговорной группы. Поэтому привлечение Кучмы в какой-то мере на первом этапе снимает вот эту фундаментальную проблему. А где Ахметов и где Коломойский в этом процессе? Видимо, все-таки у Порошенко не получается непосредственное взаимодействие с Ахметовым и Коломойским именно по вопросу сепаратистского бунта. Видимо, у них очень разные взгляды. Поэтому выбран Кучма. Не потому, что он президент, потому что он как бы хорошо знает и Донецк, и Днепропетровск, но не представляет Днепропетровскую сторону и не представляет Донецкую. Никакой переговорный процесс не закончится миром, пока не будет подключен Коломойский и Ахметов.
Напротив Леонида Кучмы и Виктора Медведчука на донецких переговорах, рядом с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сидел и объявленный Генпрокуратурой Украины в розыск по обвинению в сепаратизме бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, говорит эксперт корпорации Гардарика Константин Матвиенко.
Что касается участия Кучмы, Медведчука и Царева в этих переговорах, то мне неизвестно, чтобы они имели какой-либо мандат. Этот мандат не опубликован, поэтому сами они не имеют никаких исполнительных полномочий. Их участие в этих консультациях может рассматриваться только как экспертов. Но если Кучма действительно является экспертом в силу просто своего двойного президентства 10 лет, то какими экспертами могут считаться Медведчук, а тем более Царев, мне, честно говоря, непонятно. Переговоры, они крайне опасны для Украины, потому что одностороннее прекращение огня дало возможность усилиться террористам и личным составом, и техникой, и военным оснащением, чего нельзя сказать об украинской армии, украинских силовиках. Поэтому эти переговоры, с моей точки зрения, это просто передышка для перегруппировки и усиления террористов.
С этим мнением Константина Матвиенко согласен и бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Политик выразил удивление тем, что украинские власти, обещавшие ранее не вести переговоры с террористами, фактически начали с ними диалог. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 24 июня. Продолжим рассказ о ситуации в связи с Украиной. Украинские беженцы продолжают пребывать в южной области России. В Федеральной миграционной службе заявляют, что около 400 тысяч украинцев с начала года переехали в Россию, находятся в приграничных областях. Очевидно, если эти цифры верны, то они включают в себя и тех, кто приехал в Россию в поисках работы. Подтвердить или опровергнуть эту статистику сложно, еще и потому, что между Россией и Украиной действует безвизовый режим пересечения границы. Для определения своего правового статуса в ФМС России обратились 90 тысяч граждан Украины. Количество обратившихся за предоставлением временного убежища и статуса беженца по официальным данным около 7 тысяч человек. На российской территории открыто около 200 пунктов временного размещения для украинцев. Российские данные по числу беженцев с Украины, замечу, во много раз выше, чем в докладах ООН, которая насчитала 34 тысячи украинских граждан, которые покинули свои жилища после начала кризиса на Украине. О проблеме беженцев с Украины я беседую с руководителем правозащитной организации «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной.
Ну, это, конечно, безусловно, большой поток. Назвать цифры я не берусь, потому что, как и было прежде, довольно много украинцев въезжают в предположение, что они смогут здесь получить не убежище, а работу. И таких, в общем, большинство по-прежнему. Тем не менее, конечно, поток есть, и поток гораздо больше, чем был любой другой до сих пор. Цифры настолько разнятся, что сказать что-то очень трудно. Потому что вот я сейчас смотрю статистику Федеральной миграционной службы. Получается, что только за статусом беженца обратилось всего-навсего с начала года 1000 с небольшим человек. И где-то 6 с небольшим тысяч обратилось за временным убежищем. А почему в остальных не принимают документы у тех, кто именно приехал из-за войны, из-за того, что им необходимо убежище? Ну, вот это вот трудно сказать. Почему у них достаточно быстро не принимают документы. Видимо, не справляется государство. Но в то же время это первый поток, к которому государство относится достаточно серьезно, которому старается помочь, и население его в это поддерживает. Причем я так полагаю, что все население, тут уже нет разграничений между оппозицией и теми, кто поддерживает власть. Это гуманитарная катастрофа, я не могу. Потому что даже при самых больших цифрах, которые называют, и которым я не очень доверяю, поэтому не хочу их повторять, это гораздо меньше, чем принял Ливан из Сирии, который принял более 1 000 000 человек. Это гораздо меньше, чем то, что приняла Турция. И поэтому такая огромная страна, как Россия, я думаю, может принять, может сказать, своих братьев, потому что едут люди не просто умеющие говорить по-русски, а люди, для которых русский язык, русская культура – это родное.
Порядок мне важно понять. Это 1000 человек, по вашим оценкам, или десятки тысяч?
Я думаю, что это десятки тысяч. Но у нас государство уже говорит, что 100 000. Но я думаю, что это десятки тысяч.
Вы говорите, что государство может не суметь справиться с этой проблемой. Помощь неправительственных организаций, работающих с проблемой беженцев, какая-то нужна и может ли быть оказана?
Она и оказывается, и мы ведем прием. Хотя я должна сказать, что в наши пункты мало обращается людей. Именно, может быть, потому, что государство занимается этим достаточно активно. Но, тем не менее, люди приходят, и даже в Москве вот очень активно работают просто волонтеры. Это проблема, которая объединила огромное число людей. Вот я уже сказала, самых разных убеждений. Я думаю, что это та проблема, на которой действительно мы должны все объединиться. Очень много волонтеров, которые собирают продукты, одежду, деньги. Очень много волонтеров, которые берут к себе людей. Правда, в Москве я что-то о таком явлении не слышала. Нам предлагают дом где-нибудь там подальше от Москвы. Ну, чтобы все квартиры кто-то брал. Ну, родственников, конечно, приглашают, это безусловно. А в других городах, вот в Ростове, люди берут себе совершенно незнакомых.
Есть ли возможность составить какой типичный портрет семьи беженцев? Что это за люди? Приезжают ли они насовсем? Откуда они, как правило? И это люди, бегущие от украинской власти или от сепаратистов?
Это люди, бегущие от военных действий. Это надо четко понимать. Люди, беженцы, это люди, которые бегут спасать свои жизни. И жизни своих детей. И поэтому это в основном, в первую очередь, женщины и дети. Потому что если мужчины остаются, и даже кто-то участвует вот в вооруженном конфликте, то женщины и детей, конечно, стараются отправить. И это всегда так. Беженцы, как правило, это именно те люди, которые спасают свою жизнь, независимо от убеждений. Но, с другой стороны, разумеется, та часть, которая сочувствует сепаратистам, ну, в основном к нам и едут, а другие едут в Украину. Ну, вот по статистике украинской, там где-то около 40 000 беженцев из Восточной Украины. Нас, я думаю, что, наверное, побольше. И что касается их политических убеждений, то, знаете, мне даже не хотелось бы об этом говорить. Потому что иногда приходится думать, что людям, безусловно, нужна психологическая помощь. Вчера я слышала про жидомасонов, до этого я слышала, что американские солдаты в Харькове берут заложники всех, кого попало. Знаете, конечно, это люди, перенесшие стресс, но они еще и охвачены какой-то странно даже ими интерпретированной пропагандой.
Российской пропагандой?
Ну, наверное, российской, но я думаю, что не только российской, потому что уже вот до такой степени российская пропаганда не доходит, потому что это совершенно неправдоподобно. Потому что я думаю, что там внутри, как правило, так и бывает в зонах конфликтов, распространяются еще и слухи. Вчера я разговаривала с женщиной, ну, какой-то абсолютный туман в глазах, то, что она говорила, повторить я не берусь. А потом мы с ней перешли на лично-семейные темы. Ну, от абсолютное преображение. Понимаете, человек как бы вернулся в самого себя. Вот это поразительно. При этом она еще пишет стихи. и прочла мне замечательный стишок о любви на украинском языке. Это ей сочиненный стишок. Ну, а в то же время вот говорят, да, мы хотим вернуться к себе домой, но мы хотим, чтобы наш дом был в составе России.
Там работают в зоне конфликта или с беженцами, которые пришли из зоны конфликта, представители каких-то международных организаций, скажем, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев или что-то подобное?
В лагерях, конечно, они бывают. Это их обязанность, они посещают лагеря здесь у нас. И убежды нашей Украине тоже, конечно, они занимаются беженцами. Управление Верховного комиссара ООН по беженцам этим занимается.
Что собой представляют лагеря для беженцев в России и сколько их сейчас примерно?
Лагеря очень разные, потому что кроме лагерей есть еще пансионаты, лагеря пионерские, так сказать, бывшие, куда помещают людей. Вот в Москве просто какая-то волонтерка, как мне объяснили, отбила общежитие там, где было много пустующих комнат, и туда поселила людей. Просто вот так вот волевым порядком. То есть люди начинают очень активно действовать. Но кроме того, есть лагеря МЧС, но их, конечно, явно не хватает.
Пока расчет на сезонное их пребывание, то есть общее настроение, что люди смогут вернуться к наступлению холодов или нет?
Да, конечно. И это их собственное настроение, что они хотят вернуться. Но то, что они рассказывают о высказываниях украинской власти, вот я ищу в интернете, я не нахожу этого, понимаете? То есть распространяется слух, который ничем не подтвержден, но он подходит между людьми, и это очень, конечно, опасно.
Об украинских беженцах московская правозащитница Светлана Ганушкина. И еще один аспект украинской темы. Сегодня начался официальный визит Владимира Путина в Австрию. Это вторая поездка российского президента на Запад после начала украинского кризиса. Украина будет одной из главных тем обсуждения не только с точки зрения военного противостояния на востоке этой страны, но и в экономическом плане. После аннексии Крыма Европейский Союз решил приостановить строительство газопровода «Южный поток», в котором заинтересована, помимо других стран, и Австрия. Организация «Демократическая Украина», созданная в январе этого года в Вене после начала протестов на Майдане в Киеве, проводит акцию протеста по пути следования президентского кортежа в Вене. Об этой акции протеста корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер рассказал один из организаторов мероприятия Анна Яроцкая.
Хотим выразить наше несогласие с тем, что в то время, как в Украине происходят практически военные действия, агрессия со стороны России, что в это же время Австрия принимает российского президента, и при этом этот визит носит характер повседневно, то есть это обычный визит, как будто бы ничего не происходит в это время. И во время того, как будет происходить эта официальная часть, мы хотим в это же время как можно больше создать шума, чтобы помешать, чтобы это не происходило в такой торжественной атмосфере. То есть нам хочется, чтобы вот это заметили также журналисты, чтобы это заметили австрийские политики, что такого рода визиты в то время, как в Украине вот гибнут люди, не имеют права происходить в такой атмосфере, как будто бы, то есть это обычный визит русского президента по своим делам в Австрии. Поэтому мы собираемся собрать как можно больше людей, взять разные предметы, которые создают много шума, находясь где-то в центре, так, чтобы нас было слышно и видно, привлечь внимание к нашему протесту и нашим лозунгам, конечно же, будет, что Европа должна ввести санкции, должна выразить не только свое сочувствие или обеспокоенность, но и также более решительные дипломатические меры по осуждению действий России на территории Украины и про поддержки сепаратистов и террористов на территории Украины.
Ваше объединение занимается не только деятельностью протестной, но еще пытается добиться того, чтобы на территории Австрии расследовалась деятельность различных украинских чиновников, которые вывезли средства, принадлежащие гражданам Украины, за границу. Насколько успешна вот ваша деятельность? И расскажите, пожалуйста, подробно о ней.
Ну, как бы начали свою деятельность уже в январе этого года. В тот момент, когда мы узнали, что наши журналисты и политики еще обратились в 2012 году в прокуратуру Австрии с перечислением моментов, которые вызывают подозрение о том, что надо расследовать там, деятельность отдельных компаний. То есть мы тогда, вот, было нам очень интересно узнать, что вроде как было возбуждено дело, но оно дальше не продвинулось. Шла речь о компаниях братьев Клюевых, Слава Ге и Актив Соло ГМБХ. И мы, соответственно, начали тоже обращаться в местные разные органы прокуратуры, также Министерство внутренних дел с требованием расследовать эти компании, то есть не оставлять без внимания такие вот сигналы о том, что что-то происходит, что это как бы деньги, которые получены в результате коррупции. Больше всего наши усилия принесли результаты после того, как заострилась ситуация в Украине, и Европа были вынуждены тоже ввести санкции, и, в принципе, они ввели санкции. То есть сложно сказать, что это был результат нашей работы или того, что происходило в Украине, или это было все вместе взято. Мы как бы были введены санкции, были заморожены счета людей, но при этом как бы были заморожены только счета физических лиц, потому что вот, например, частично семья Кривых проживает в Австрии. То есть мы знаем, что были заморожены счета физических лиц, на которых находилось, ну это, мы знаем, из прессы, 6 миллионов евро. А счета компании еще не были заморожены. Я знаю, что вот были судебные как раз разбирательства, то есть прокуратура еще требовала заморозить счета компании, то есть проходит судебное разбирательство, то есть можно ли это сделать или нельзя. Это как бы в процессе. Но надо признать, что ничего не происходит так быстро, как хотелось бы. И, конечно же, все, в принципе, зависит от того, насколько быстро прокуратура Украины расследует и сможет предъявить доказательства того, что компании конкретные и имеют отношение к этим персонам, против которых применяются санкции, и что тогда, соответственно, можно будет также заморозить счета компании.
Помимо этих санкций, о которых вы говорили в отношении каких-то украинских чиновников, какие бы санкции против России вы бы хотели, чтобы были введены, скажем, в Австрии или, может быть, во всем Европейском Союзе?
Для нас очень важна тема поставки газа из России, потому что вот австрийская компания OMV, они подписали буквально в конце апреля договор о том, что строительство Южного потока, один из его ответвлений будет заканчиваться в Австрии. Рычаг давления на Россию мог бы заключаться в том, что Европа бы уменьшала свою зависимость от поставок газа из России и переходила на других поставщиков. Именно этот момент подписания австрийской компании этого договора было большим как бы для нас разочарованием, и мы тоже организовали протестные акции под ОМФАУ, писали обращение к руководству этой компании, также к министру внешних и внутренних дел. То есть тут, конечно же, тоже интересы Австрии, получается, интересы бизнеса идут вразрез с тем, чего хотим мы, но достаточно много австрийских граждан понимают, сколько абсурдным был этот шаг, именно подписание в такой момент этого договора. Соответственно, мы вот видим, что есть смысл бороться, и хотелось бы очень достичь того, чтобы вот Европа пересмотрела свою политику по зависимости от российского газа, потому что это как бы было бы, наверное, самым эффективным методом давления на Россию.
Гражданский активист из Вены Анна Яроцкая. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 24 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. В Ливии в обстановке хаоса и анархии завершилась подготовка к парламентским выборам. В Беларуси открывается сеть российских центров науки и культуры. В Вашингтоне может возникнуть международный музей жертв тоталитарных коммунистических режимов. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 24 июня, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации с просьбой отменить постановление, разрешающее ввод войск на территорию Украины. Национальная гвардия Украины сообщает о нарушении условий прекращения огня на востоке страны. Министр иностранных дел стран НАТО намерен объявить о создании совместного фонда в поддержку оборонного потенциала Украины. Европейский Союз предоставил Албании статус страны-кандидата. В Ираке жертвами боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте за последние 3 недели стали около 1100 человек. Менеджер Михаила Шумахера предупредила, что неизвестные лица пытаются продать документы, возможно, украденные из медицинских протоколов семикратного чемпиона мира в автогонках «Формулы-1». Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 24 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ливии завершена формально подготовка к парламентским выборам. Они назначены на 25 июня. В начале недели в Триполи возобновился суд над более чем 40 высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи, в первую очередь над его сыном Сайфом Али-Исламом. Обстановка в стране остается чрезвычайно напряженной, прежде всего на востоке, где действует несколько мощных исламистских формирований, связанных с группировкой Аль-Каида в странах исламского Магриба. Ливия непрерывно пребывает в состоянии анархии и хаоса со времен свержения диктатуры Муаммара Каддафи в 2011 году. С этим соглашается эксперт по арабскому миру, политолог и журналист Андрей Остальский.
Сами ливийцы даже, вот поговорите с ними, они толком не понимают, что происходит и кто у них у власти находится. И есть фигура, это генерал отставной, ну теперь уж может быть не отставной, генерал-майор, его зовут Халифа Хафтар, и он пытался совершить военный переворот и взять власть в свои руки. Но какое общество, какая страна, такие и перевороты. Он оказался тоже каким-то недоделанным. И в результате, кто находится сейчас у власти, в стране вообще понять абсолютно невозможно. Смотрите, там даже два кабинета министров параллельно заседают. Был Абдалла Тани премьер-министром, потом он сам подал в отставку. Сказал, что я не могу с этим хаосом справиться, вдобавок угрожают членам моей семьи всякие исламисты вооруженные. Тут же тогда Конгресс национальный выбрал другого человека, бизнесмена, в общем-то, очень малоизвестного, Ахмеда Митига, но он считался кандидатом братьев-мусульман в парламенте Ливии. Абдулла Тани, вроде бы подавший в отставку, сказал, ах так, такого человека одиозного избрали, теперь у нас братья-мусульмане будут правительством руководить. Нет, я с этим не согласен. В таком случае я отменяю свою отставку. Кто же правительство? Парламент тоже не заседает толком. Там не могут никогда набрать кворума. Там есть исламисты, есть антиисламисты, есть умеренные, есть якобы перекуп какими-то братьями-мусульманами, богатыми политические деятели, по крайней мере, их в этом обвиняют средства массовой информации Ливии. И общество, конечно же, совершенно не было готово, наверное, к этой свободе. Учтите, что это просто племена очень важные, и племенные вожди играют колоссальную роль. Хотя я должен сразу оговориться, уже не столь колоссальную и не столь абсолютно решающую, как это было совсем еще в недавнем прошлом, но по-прежнему они важные игроки на этой сцене, хотя теперь ссорятся и между собой тоже. В один какой-то день может показаться, что преобладает одна группа, потом другая. Население 6 миллионов. Говорят, не знаю, кто, конечно, считал, что у них там получается по 3 калашникова, то есть это должно быть 18 миллионов на каждого жителя Ливии в стране. Оружие продается в сигаретных киосках, вот я читаю сообщением. В какой-то степени из-за того, правда, что все вооружены, это как раз сдерживает, может быть, парадоксальным образом начало такой всеобщей войны, потому что понятно, что любое действие родит противодействие. Тем не менее, все время это где-то висит. Угроза этой катастрофы, сползание в уже настоящую гражданскую войну, необходимость судить Сейф аль-Ислам аль-Каддафи, сына фактически второго человека режима и других сторонников бывшего диктатора, она, конечно, эта необходимость подливает масло в огонь.
Несмотря на всю сложность ситуации, и суд проходит, и выборы тоже организованы. Как-то это может повлиять на ситуацию?
Я уже упомянул имя генерала Халифы Хафтара, загадочная личность, учился в советском военном училище, вроде по-русски немножко говорит. Был очень близким к Каддафи человеком из одной племенной группы с ним, участвовал в революции, как ее называли, или перевороте 69-го года, был членом Совета революционного командования, политбюро ЦК КПСС, аналог, так сказать, ливийский, был начальником генштаба, но потом с Каддафи они рассорились, Каддафи послал его почти на гибель в Чад, потом сам от него отрекся. Ну и на 20 лет каким-то невероятным образом Хафтар оказался жителем Соединенных Штатов Америки. Но, по крайней мере, ясно, что он очень тесно сотрудничал с американскими властями. После свержения Каддафи, которого он, естественно, возненавидел, он приехал участвовать в революции или в последовавшем после этого хаосе. А теперь он себя провозгласил этаким военным гарантом именно демократии ливийской, именно свободы. И прежде всего своими главными врагами объявил он Ансара Шария, то есть одну из, пожалуй, самую мощную исламистскую и очень хорошо вооруженную организацию, которая фактически в одно время взяла власть в свои руки в Бенгази, по крайней мере, в столице Восточной Ливии, и там и так сепаратистские настроения всегда были сильными, стало образовываться какое-то государство внутри государства. Хафтар поспешил нанести по ним военный удар с применением авиации, погибло там около 100 человек, а может быть и больше, кто знает. Вроде бы разгромил их Ансара Шария, это те самые ребята, которых все подозревают, американцы в том числе, что они стояли за убийством американского посла, который в Бенгази произошло, и разгромом американского консульства. Удастся ли, вот скажем, Хафтару обеспечить, как он утверждает, какой-то мирный демократический переход к новой стадии, к проведению вот этих выборов, к формированию нового какого-то стабильного, нормального правительства? Вот он якобы к этому стремится, и, в общем-то, его движение, карама, достоинство, оно поддерживается, мне кажется, большинством городских жителей Ливии.
А он рассчитывает на прямое военное вмешательство извне?
Лидер Ансара Шария, его главный враг Мухаммед Азахави, он выступал по телевидению, объявил, что, конечно же, Хафтар — это американский агент, конечно же, он добивается прямого американского военного вмешательства в ливийские дела. Азахави угрожал, что в этом случае американцев ждет еще более кошмарная судьба, чем все то, что случилось с ними, скажем, в Сомали или в Ираке. Наверное, это может быть все-таки блеф с его стороны, не так уж исламисты сильны в сегодняшней Ливии, это немножко другая ситуация. Но, тем не менее, это показывает, это очень показательный факт, что кто-то из правительства, видимо, дал возможность вот лидеру исламистов, главному и самому одиозному человеку, выступать в телепрограммах. И он доказывает, что Хафтар не столь уж силен. Потребуется ли ему прямое военное вмешательство, о котором вы спрашиваете, американское? В крайнем случае, наверное, он на него рассчитывает. Готовы ли американцы пойти на это, я в этом сильно сомневаюсь.
В эфире «Радио Свобода» был востоковед Андрей Остальский. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Базирующаяся в Вашингтоне общественная организация «Фонд памяти жертв коммунизма» объявила недавно о намерении добиваться создания в американской столице международного музея, посвященного жертвам тоталитарных коммунистических режимов. О целях этого проекта корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский беседует с директором фонда Мэрионом Смитом.
Вы хотите, чтобы музей памяти жертв коммунизма открылся в октябре 2017 года, то есть в сотую годовщину Октябрьской революции в России, которая и положила начало распространению коммунистической идеологии во всем мире. Каким вы представляете себе будущий музей?
Нам хотелось бы, чтобы Международный музей памяти жертв коммунизма стал своего рода памятником жертвам, но одновременно и просветительским учреждением, которое рассказывало бы об истории преступлений, совершенных коммунистическими режимами. Правление таких режимов пережили почти 40 стран мира. Более 100 миллионов человек погибли. В музее будут размещены экспонаты и документы, достоверно отражающие историю этих режимов. Это очень важно, особенно для тех стран, где коммунистические режимы по-прежнему стоят у власти и где у граждан нет возможности достоверно узнать о преступлениях, которые против народа совершили их правительства.
Будет ли в музее какой-то специальный отдел, посвященный периоду холодной войны?
Безусловно, о холодной войне в музее будет говориться, ведь это был период эпохального противостояния свободного мира с коммунистическим империализмом. Это особенно важно для американцев, которые должны понимать, почему их страна участвовала в войнах во Вьетнаме, Корее и других горячих точках на протяжении десятилетий. Рассказать об этом очень важно.
Вы хотели бы, чтобы музей был расположен в самом центре Вашингтона, где размещены некоторые из самых важных американских памятников, мемориальных комплексов и музеев. Но для строительства музея там наверняка потребуется разрешение федеральных властей США. Пользуется ли идея создания вашего музея поддержкой в Вашингтоне?
Вы знаете, 8 лет назад мы возвели памятник жертвам коммунизма на Капитолийском холме, где расположено здание Конгресса США. Разрешение на это мы получили достаточно легко по сравнению с аналогичными проектами в Вашингтоне. Я не думаю, что кто-то будет выступать против создания музея, посвященного памяти миллионов погибших от коммунистических режимов и тех, кто с этими режимами боролся. Что касается чисто практических аспектов строительства музея, то есть сразу несколько вариантов. Он может быть построен на земле, находящейся в частном владении, или в общественном месте, или даже в уже существующем здании. Конечно, нам хотелось бы, чтобы музей находился в удобном и популярном месте, и чтобы его посещали многие туристы, приезжающие в Вашингтон именно ради музеев.
Открыть такой музей – дело дорогостоящее. Как вы собираетесь финансировать этот проект?
Несмотря на то, что мы объявили о наших планах всего пару недель назад, количество желающих помочь нам растет. Это корпорации, частные доноры, правительственные ведомства и даже правительства других стран. Хочу особо отметить, что $1 миллион нам предоставило правительство Венгрии. Это создает важный, на мой взгляд, прецедент для стран, которые ранее находились под контролем Советского Союза и которые хотели бы, чтобы об их истории также рассказывалось в новом музее в Вашингтоне.
Будет ли в музее какой-то особый отдел, посвященный Советскому Союзу?
Да, конечно. Ведь если говорить о количестве жертв коммунизма, то нигде, кроме Китая, разумеется, столько людей не пострадали, как в России. Нам очень хотелось бы, чтобы в нашем музее рассказывалось о судьбах пострадавших россиян. Кстати, наш фонд совсем недавно запустил новый проект, который называется «Witness» — «Очевидец». В рамках этого проекта мы записываем аудио и видеоинтервью с теми, кто жил при коммунистических режимах. Мы хотим, чтобы мир узнал о том, что им и их семьям пришлось пережить. Конечно, мы хотим в музее рассказать и о таких россиянах, как Александр Солженицын, и о других, кто боролся с тираническим советским режимом.
В связи с последними событиями на Украине, теме истории Советского Союза и отношений между бывшими советскими республиками вновь уделяется большое внимание. Почему, на ваш взгляд, эта тема интересует американцев?
Американцы боролись с советским империализмом во время Холодной войны. Многие отдали в этой борьбе свои жизни. Одним из результатов распада Советского Союза было возникновение свободной и независимой Украины. И, конечно, американцев огорчают попытки Владимира Путина повернуть все это вспять. Нас в Фонде памяти жертв коммунизма беспокоит также происходящее в самой России, а именно попытки обелить кровавую историю Советского Союза и репутацию Ленина и даже Сталина, которых представляют как великих россиян, укрепивших мощь государства. Это весьма проблематичный взгляд на историю. Тревожным нам представляется и то, что в последние годы увеличилась численность коммунистической партии России. Очень важно правильно понимать историю. Это влияет на то, как страны будут развиваться в будущем.
Директор Фонда памяти жертв коммунизма Мэрион Смит о проекте Международного музея, посвященного жертвам тоталитарных и коммунистических режимов. Сейчас, как обычно, примерно в этом время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Петербурге в издательстве «Йолука» вышла книга воспоминаний филолога, литературоведа Татьяны Никольской «Спасибо, что вы были». У микрофона корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Спасибо, что вы были» – очень точное название. Филолог, литературовед, специалист по русскому и грузинскому авангарду Татьяна Никольская была знакома со многими замечательными людьми, но в ее воспоминаниях нет ни умиления, ни пафоса, ни той обычной схемы «я и знаменитость», которую мы так часто видим в разнообразных мемуарах. Что касается самого автора, то он присутствует на этих страницах, но ровно настолько, насколько этого требует воспоминательный процесс. Вот, например, Ахматовой посвящен всего одна страничка о том, как школьница Татьяна Никольская решила поздравить поэтессу с днем рождения. Она попросила отвезти ее к Ахматовой своего двоюродного дедушку, жившего на Литфондовской даче в Комарово рядом со знаменитой Ахматовской будкой. Маленькая зарисовка, короткий диалог, только то, что сохранило память. Гораздо больше можно прочесть о людях, которых мало кто знает и помнит, о филологах, литераторах, поэтах, ходивших друг к другу в гости, читавших вслух любимые тексты, и вдруг оказывается, что не в масличных рощах, не на солнечных форумах, а на фоне убогого советского быта 70-80-х годов в обшарпанных коммуналках цвела некая виртуальная республика внутренне свободных людей, говорит Татьяна Никольская.
В эту книжку вошли и те воспоминания, которые были в предыдущей книжке «Авангард и окрестности», и те, которых там не было. О людях из старшего поколения, например, про Ивана Алексеевича Лихачева, переводчика, который 18 лет просидел в лагерях, был дружен с Кузьминым и с Вагиновым, собирал пластинки, устраивал у себя салон по субботам. И в то же время он помогал инвалидам, когда у нас еще никакого не было общества инвалидов. Он их между собой знакомил. Он ходил в протезный институт раз в неделю с кульком апельсинов. Разговаривал и бесплатно с ними занимался английским языком. И вот у него собирались, потом они обменивались адресами, друг другу помогали, встречались, выпивали, конечно. И, в общем, себя чувствовали совершенно полноправными членами общества. И например, один из них, он недавно умер, такой Юра Козырев по прозвищу Лобзик, он даже, как мой муж Леонид Чертков его называл, выдвиженец, он там закончил какой-то институт и стал зав. Лаборатории елочных игрушек в обществе слепых.
Часть героев книги Татьяны Никольской относятся к так называемой филармонической компании.
Те люди, которые ходили все время в большой зал и в малой филармонии, слушали музыку. Вот у Ивана Алексеевича он собирал пластинки, эти пластинки мы там слушали, концерты загадки устраивали. Потом воспоминания про моего родственника. Мы друг друга называли кузен и кузина, но на самом деле мы троюрные брат и сестра, Алеша Хвостенко. Вот в книжке «Авангард и окрестности» была первая часть воспоминаний про то, как Хвост здесь жил, на Греческом проспекте, в доме, где жил Тынянов, где мемориальная доска. Сюда вошло и то, что было там, плюс еще другая часть про приезды Хвоста из Парижа с концертами сюда. И тут, в частности, Хвост организовал свой прощальный концерт, который назывался «Чайник вина». И вот Вася Аземшик, друг Хвоста, скульптор известный, он нарисовал профиль Хвоста и с чайником черный на белом фоне. Это пригласительный билет был в малом зале театра «Балтийский дом» на 100 человек, 100 друзей Хвоста. Это был год 91-92, когда, ну, плохо было с разными вещами, в том числе продуктовыми и питьевыми. И все были поражены, что на сцене стоял столик. И столик был уставлен бутылками с Аперави и других там сухих вин. Когда первое отделение закончилось, Хвост сказал, что вот, мы сейчас с ребятами пойдем за кулисы, поправимся. А, пожалуйста, вы, это все вино для вас. Просто подходите, берите и пейте.
Есть в книжке Татьяны Никольской «Спасибо, что вы были» еще одна яркая часть грузин. Именно она очень важна для поэтессы, писателя Натальи Соколовской.
Во-первых, там замечательный мемуар, посвященный нашей общей Татьяной подруге, замечательному грузинскому поэту и потрясающему человеку Дали Цава. И там Танин перевод Далиных воспоминаний о Иосифе Бродском. Они дружили. Конечно, туда не вошли какие-то вещи. Татьяна очень деликатный человек. Она как бы оберегает память друзей. Это на самом деле здорово, от каких-то таких чрезмерностей. Но я-то знаю, что Даля была влюблена в Бродского. И я помню, когда мы уже с ней много-много лет спустя, уже Иосифа не было в стране, и мы ходили с ней по Пестеля, и она показывала на этот балкон, и показывала на эту церковь, и она так складывала ладошку, какую-то строчку из своего стихотворения, говорила, вот эта церковь, как лилия в ладони Бога. Память об этом чувстве пронесла через всю свою жизнь.
Но есть в этом разделе и совсем другие имена.
Очень интересно, Звяд Гамсахурдия, то есть личность, которая для нас и для меня, поскольку я конец 80-х и начало 90-х была в Грузии, для меня личность Звяда окрашена в абсолютно определенные тона. Но он Танин друг. И он был другом Дали Цава. И у них совершенно другая с ним история. И они его описывают как замечательного, трогательного товарища и как блестящего знатока европейской и грузинской литературы. И вот сейчас, когда Таня об этом обо всем рассказывала, я подумала, господи, боже мой, ну и оставался бы он. И вот она рассказывала о том, как он был погружен в это, и как он ничего, кроме этого мира, в общем, вокруг себя не видел. И вдруг вот такой человек становится, ну, диссидент, понятно, на этой волне, становится президентом этой сложной страны, в сложнейшей ситуации. Какой трагедии невероятно это кончается. Но надо сказать, что и Таня, и Дали принесли вот эту дружбу, это чувство к Звяду до конца. И это была та тема, которая была табу. Мы никогда вот ее не касались. Так что я думаю, что эта книга безумно интересна и людям, которые знали вот всех тех людей, о которых Татьяна пишет, и о тех, которые их не знали. Но это способ вот приобщиться вот через эти частности как бы к какому-то большому времени.
Возможно, время и есть главный герой этой книги. Его приметы и подробности, его неподражаемая походка и прерывающийся голос. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» и сегодняшний факт. В Бресте на улице Московской сегодня с помпой открылся Российский центр науки и культуры в присутствии высоких чиновников из России и Белоруссии. В следующем году аналогичный центр планируют открыть в Гомеле. Зачем Россия пытается упрочить положение и в без того русскоязычной стране, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Беларуси Игорь Корней.
Как было заявлено во время праздничной церемонии, деятельность Российского центра науки и культуры в Бресте направлена на укрепление российско-белорусских гуманитарных связей, в том числе на формирование и сохранение общего социокультурного и образовательного пространства в рамках союзного государства, на поддержку российских соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, на презентацию достижений российских регионов, российской культуры, образования и науки, на создание дополнительных возможностей для изучения русского языка и подготовки к обучению в российских вузах. Как уточнил глава Россотрудничества Константин Косачев, представительство было основано по решению президента России Владимира Путина в соответствии с межправительственным соглашением об обмене культурными центрами. Центр будет для тех, кто работает в сфере преподавания русского языка, выполнять функции методического центра по повышению квалификации. С этой целью в Российском центре науки и культуры для всех желающих в свободном доступе будут функционировать библиотека, киноконцертный зал, творческая студия, учебно-методический центр русского языка. Для интересующихся Россией, ее историей и культурой открывают двери информационно-образовательный центр «Русский музей. Виртуальный филиал» и электронный читальный зал президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Заказчиком-координатором программы инновационного сотрудничества является Россотрудничество. Мои российские центры призваны заниматься организацией научных и других обменов, нацелены на повышение роли в наращивании развития связей между Россией и Белоруссией путем проведения выставок, конференций, семинаров. Также планируется создать ассоциацию выпускников российских вузов, что будет способствовать признанию белорусских дипломов в России. Учебно-методический центр русского языка с классами оснащен компьютерами и мультимедийной доской, печатной научно-методической литературой, обучающими мультимедийными программами, цифровыми аудиокнигами, видеофильмами. Как заявили в российском диппредставительстве, в 2015 году аналогичный центр заработает в Гомеле, а впоследствии и в других городах Белоруссии.
Из Белоруссии корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней. С какой целью белорусские власти дают добро на неприкрытую российскую культурную экспансию? Как к центрам российской науки и культуры относится главный белорусский ООН, президент республики Александр Лукашенко? На этот вопрос в эфире «Свободы» отвечает белорусский общественный деятель, режиссер-документалист, автор фильмов «Лоботомия», обыкновенный президент Юрий Хащевацкий.
Мне кажется, что это сделано не потому, что необходимо каким-то образом поддержать в Беларуси русский язык и русскую культуру. Здесь она не имеет никаких ограничений, ни язык, ни культура. Даже более того, скажу, здесь эта культура полностью задавила белорусскую. И белорусский язык, и белорусскую культуру, в общем-то, здесь об этом почти не вспоминают и живут в основном в российском, в русском культурном пространстве. Это сделано прежде всего для того, чтобы показать Кремлю, показать руководству России, что вот, мол, мы такие послушные и хорошие. Это вот, естественно, реакция на события в Украине. Здесь, в общем, просто боятся каких-то сейчас телодвижений со стороны Кремля, поскольку совершенно очевидно, что тренд и общие инструменты российской внешней политики изменились до такой степени, что даже соседним странам просто-напросто стало страшновато. Надо сказать, что в течение 20 лет его политика была как раз и направлена на то, чтобы попасть в эту зависимость. Собственно говоря, в этом-то и состоял основное напряжение, основная дискуссия между ним и то, что он называл оппозицией в Беларуси. Хотя, как таковой, у нас формальной, структуризованной не существует, потому что он же сам ее и разогнал. Пересажал, перебил и так далее. Конечно же, ему сейчас страшно, потому что в России значительно меньше денег стало. Это очевидно, что Россия будет испытывать сложности со средствами, сложности финансовые из-за санкций, которые Запад применяет. Уже чувствительно это во многих сферах. И поэтому он понимает, что ему нужны деньги, и он пытается сыграть ту игру, которую он играл в 2009-м, когда произошло сближение с Европой, когда Европа пошла навстречу, когда он сумел отхватить кредиты и так далее. Все это кончилось брутальным совершенно разгоном в 2010 году мирного протеста против фальсификации выборов. Ту же самую схему пытается повторить сегодня. И для этого, собственно говоря, и делает вид, что он там независим. На самом деле это дело не видно, я думаю, даже с позволения Кремля. Тоже необходимо где-то взять денег на то, чтобы Лукашенко удержался во власти. Если России придется ему эти деньги давать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 июня работал корреспондент «Радио Свободы» в Беларуси Игорь Корней, был режиссер Юрий Хащевацкий. В Бресте открыт Центр российской науки и культуры. Вот так обстояли дела во вторник, 24 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбрано с власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».